Глава 16. Которая выводит на сцену поочередно ясновидящую Миру, Зефирину и фатального Амедея, и которая иллюстрирует на ужасном примере Сариетта ту мысль Еврипида, что Юпитер лишает мудрости тех, кого хочет погубить. Разочарованный, что не мог просветить ум аббата, известного своей ученостью, и лишенный надежды сыскать своего ангела на путях истинной веры, Морис решил прибегнуть к оккультным знаниям и спросить совета у ясновидящей. Он без сомнения обратился бы прежде всего к мадам де Теп, но он уже обращался к ней в своих первых любовных затруднениях, и она тогда ответила ему столь благоразумно, что он перестал считать ее колдуньей. Он попытался найти помощь у одной модной сомнамбулы — мадам Мира. Ему приводили немало примеров поразительной проницательности этой ясновидящей. Тем не менее, говорили, что он должен предъявить мадам Мира какой-либо предмет, который носил бы на себе или до которого касался тот отсутствующий, на который хотели привлечь ее прозревший взор. Перебирая в уме, до каких предметов касался ангел в день своего воплощения, Морис вспомнил, что, пребывая в райской наготе, Аркадий уселся в кресло на черные чулки мадам Обель, и что затем он помог этой даме одеваться. Морис попросил у Жильберты что-нибудь, что могло пригодиться для ясновидящей, но она не могла предоставить ему ничего, кроме себя самой. Ибо ангел оказался тогда по отношению к ней весьма нескромным и слишком проворным, для того, чтобы можно было предупредить все его поползновения. Услышав это признание, нисколько, впрочем, не новое для него, Морис вознегодовал на ангела, называя его именами самых презренных животных, и поклялся поддать его под зад коленом, если только он еще раз попадется ему где-либо. Но вскоре ярость его обратилась против мадам Обель. Он обвинил ее в том, что она сама вызвала все дерзости, на которые теперь жаловалась, и он приложил к ней в своем гневе все зоологические символы бесстыдства и безнравственности. Любовь же к Аркадию возгорелась в его сердце с новой силой и чистотой, и покинутый юноша, простирая руки, преклонив колено, призывал своего ангела с рыданиями и слезами. В бессонные ночи Морис надумал, что талисманом для ясновидящей могла бы послужить одна из книг, которые перелистывал ангел до своего появления. Вот почему однажды утром он поднялся в библиотеку и обратился с приветствием к Сариетту, который все продолжал каталогизировать под романтическим взглядом Александра де Спарбье. Сариетт улыбался, смертельно бледный. Теперь, когда невидимая рука не переворачивала более книг, порученных его заботам, теперь, когда все в библиотеке пришло в порядок и успокоилось, Сариетт был счастлив, но сила его уменьшалась с каждым днем. От него оставалась лишь тень, легкая и утешенная. От горя прошлого средь счастья умирают. «Господин Сариетт», — сказал Морис, — «помните ли вы время, когда ваш книжный хлам переворачивался вверх дном каждую ночь, когда ваши книжки расшвыривались, разбрасывались, разлетались в разные стороны и валялись в канавах на улицах Палатина? Это было хорошее время. Так вот, покажите мне, пожалуйста, те книги, которые вели себя хуже всего». Эти слова повергли Сариетта в мрачное оцепенение. И Морису пришлось повторить фразу трижды, прежде чем старый библиотекарь понял его и вытащил, наконец, очень древний Иерусалимский Талмуд, как особенно часто попадавший в таинственные руки. Апокрифическое Евангелие, состоявшее из 20 листков папируса, также много раз покидало свое место. Весьма часто, по-видимому, перелистывалась и переписка Гессенди. «Но», — прибавил Сариетт, — «книга, которую чаще всего брал таинственный посетитель, это маленький Лукреций в красном софьяне с гербом Филиппа де Вандома, великого приора Франции, с собственноручными заметками Вольтера, который, как известно, был близок к Тамплю в молодости. Страшный посетитель, который доставил мне столько хлопот, положительно не расставался с этим Лукрецием, и то была его, так выразиться, его настольная книга. Он понимал толк, потому что это прямо бриллиант. Увы, на странице 137 чудовище оставило чернильное пятно, которое, пожалуй, не удалось бы счистить всем химикам на свете. Сриет испустил глубокий вздох. Он пожалел, что столько наговорил, когда молодой Деспарвье вдруг потребовал дать ему этого Лукреция. Напрасно ревнивый хранитель ссылался, что книга в подчинке у переплетчика и не может быть выдана. Морис сделал знак, что на этом его не проведешь. Он решительно проник в залу сфер и философов и заявил, усевшись в кресло: «Я жду». Сриет предложил другое издание латинского поэта. «Есть много изданий, — говорил он, — более верных и предпочтительных поэтому для изучения. Он предлагал Лукреция Барбу, Лукреция Кутилье или еще лучше — Лукреция во французском переводе». Морис мог бы остановить свой выбор на переводе барона Кутюра, правда, немного устарелым, на переводе Лагража, на переводе изданий Низара и Панкука или, наконец, обратиться к переводам академика Панжервиля, одному в стихах, другому в прозе, но одинаково изящным. «Мне нет надобности в переводах», — гордо воскликнул Морис. «Дайте мне Лукреция Вандома». Сриет медленно приблизился к шкафу, где хранилось сокровище. Ключи зазвенели в его дрожащей руке. Он поднес их к замку, но тотчас же отдернул и предложил Морису дешевого Лукреция в издании Гарнье. «Очень удобен для чтения», — сказал он с зазывающей улыбкой. Но по молчанию, которым было встречено это предложение, он понял, что всякое сопротивление тщетно. Он медленно извлек книгу с полки и, уверившись, что на ней нет ни пылинки, положил ее весь дрожа на стол перед правнуком Александра де Спарвье. Морис стал ее перелистывать и, дойдя до страницы 137, посмотрел на пятнышко лиловых чернил размером с горошину. «Вот», — сказал Сриет, не сводивший глаз с Лукреция, «вот след, который оставили на книге эти невидимые чудовища». «Как? По-вашему, их было несколько?» — воскликнул Морис. «Этого я не знаю. Но я не уверен, следует ли мне стирать это пятно, которое, как чернильная клякса, сделанная Полем Луи Курье на флорентийском манускрипте, является своего рода литературным документом». Едва старик успел произнести эти слова, как зазвучал звонок входной двери, шум шагов и чей-то громкий голос послышался в соседнем зале. Сриет бросился туда и наткнулся на старую Зефирину, подругу папы Геннардона, которая с разметанными, как гнездо змей, космами, с пылающим лицом, вздымающейся грудью, с животом, похожим на пуховое одеяло, поднятое ужасной бурей, задыхалась от горя и ярости. И сквозь всхлипывания, рыдания, стоны, вздохи и всяческие подобные звуки, которые, исходя из ее существа, являли с собой все голоса, порождаемые на земле волнением живых существ и смятением природы, она кричала: «Он убежал! Он убежал, злодей! Он убежал вместе с ней! И он очистил все, забрал все и оставил меня с одним франком 70 сантимов в кошельке!» И она изложила длинно и беспорядочно, что Мишель Геннардон бросил ее, чтобы поселиться с Октавией, дочерью булочницы. Она извергала на изменника брань за бранью. «Человек, которого я поддерживала деньгами более 50 лет. У меня же есть и деньжонки, и связи, и все такое. Я вытащила его из нужды, и вот как он мне отплачивает. Хорош этот ваш друг, бездельник. Его надо одевать как младенца, пьяница, гнусное существо. Вы его еще не знаете, господин Сриет. Ведь это мошенник. Он подделывает всяких Джота и Фра Анджелика и Грека, не моргнув глазом, и продает их торговцам картинами. Тоже и Фрагонаров, и Бадуэнов. Да, это развратник, который не верует в Бога. И это хуже всего, господин Сриет, потому что без страха Божия...»
Еще долго Зефирина распространялась в изобличениях. И когда ей уже не хватало голоса, Сриет воспользовался этим, чтобы успокоить ее и вернуть ей надежду. Геннардон возвратится. Не забывают 50 лет согласия и любви. Эти кроткие увещания подняли новую бурю. и Зефирина поклялась, что она не забудет никогда оскорбления, которое только что ей нанесли, что она не пустит к себе злодея, и если он на коленях приползет просить у нее прощения, то она оставит его издыхать у ее ног.
«Вы не понимаете, значит, господин Сариет, что я его презираю, ненавижу, что он мне отвратителен?»
60 раз подряд выказывала она эти непреклонные чувства и 60 раз поклялась, что не пустит к себе Генардона, что не может его выносить даже на портрете. Сариет не стал бороться с решением, которое после таких уверений он считал непоколебимым. Он не осуждал Зефирины, он даже одобрял ее. Открыв перед покинутой более возвышенные горизонты, он изобразил ей шаткость человеческих чувств, поощрил ее отречение и посоветовал ей благочестивую покорность воле Божьей.
«Потому что, по правде говоря, — сказал он, — ваш друг так мало достоин привязанности».
Он не мог окончить. Зефирина кинулась на него и свирепо потрясла его за ворот сюртука.
«Мало достоин привязанности? — прохрипела она, задыхаясь. — Мало достоин он? Мишель? А, мой милый, найдите-ка еще другого такого ласкового, такого веселого, такого остроумного, такого, как он, вечно молодого, вечно мало достоин привязанности. Хорошо видно, что вы ровно ничего не понимаете в любви, вы старая подошва».
Воспользовавшись тем, что Сариет был, как видно, очень занят, Морис де Спарвье сунул в карман маленького Лукреция и прошел нарочно мимо потрясенного библиотекаря, простившись с ним издали движением руки. Снабженный этим талисманом, он помчался на площадь Терн к мадам Мира, которая приняла его в красной с золотом гостиной, где не оказалось ни летучей мыши, ни жабы, ни иного какого-либо атрибута старинной магии. Мадам Мира, дама уже на возрасте, в платье цвета сливы, с напудренными волосами, имела очень приятный вид. Она говорила с изяществом и претендовала на способность открывать сокровенное исключительно с помощью науки, философии и религии. Она потрогала софьяновый переплет и, полузакрыв глаза, старалась разглядеть латинское заглавие и герб, в которых не понимала ничего. Привыкнув, чтобы ей представляли кольца, платки, письма, волосы, она не могла постигнуть, какого рода лицу должна была принадлежать эта странная книга. С привычной и машинальной хитростью она скрыла свое действительное удивление под удивлением притворным.
«Это странно», — пробормотала она. «Очень странно. Я различаю лишь смутно. Я вижу женщину».
Произнося это магическое слово, она взглянула украдкой, какое впечатление произвело оно, и прочла на лице своего клиента непредвиденное разочарование. Заметив, что ошиблась, она переменила тотчас же предсказание.
Но она вдруг исчезла. «Это очень, очень странно. Я различаю смутно какую-то неопределенную форму, какое-то туманное существо».
И, уверившись, что на этот раз ее слова попали в цель, она распространилась о двойственности видимого ею лица, о дымке, которой оно окутано. Видение понемногу обрисовывалось яснее и яснее перед взглядами мадам Мира, которая следила за ним шаг за шагом.
«Большой бульвар, площадь со статуей, пустынная улица, лестница. Там, в голубоватой комнате, это молодой человек. Его лицо бледно и озабочено. Есть вещи, которые он как будто сожалеет, и которых он не совершил бы, если бы это было еще возможно».
Но действие прорицания было слишком велико. Усталость помешала ясновидящей продолжать свои трансцендентные поиски. Она истощила последние силы, чтобы порекомендовать своему клиенту остаться в единении с Богом, если он желает найти то, что потерял, и успеть в своих намерениях. Морис положил, уходя, золотой на камине и удалился взволнованный, потрясенный и убежденный, что мадам Мира обладала сверхъестественными способностями, к сожалению, недостаточными. Внизу лестницы он вспомнил, что оставил маленького Лукреция на столе у Пифии, и, подумав, что старый маньяк не переживет утраты этой книжки, вернулся за ней. При входе в отеческий дом перед ним выросла горестная тень. То был Сред, попросивший жалобным, как ноябрьский ветер, голосом своего Лукреция. Морис небрежно вытащил его из кармана пальто. «Не убивайтесь, господин Сред. Вот оно, ваше сокровище». Библиотекарь унес, прижимая к груди возвращенный ему бриллиант, и тихонько положил его на синее сукно стола, обдумывая, куда можно было бы спрятать его повернее, и перебирая в своем уме проект за проектом. Но кто из нас может похвастаться своей мудростью? Невелико предвиденье человеческое и ошибочны человеческие расчеты. Удары судьбы неотвратимы, и никто не может избежать своей участи. Предосторожности и советы рассудка бессильны против рока. Несчастные мы, ибо эта слепая сила, управляющая планетами и атомами, образует из наших превратностей порядок Вселенной. Наши бедствия необходимы в гармонии миров. Тот день был днем переплетчика, одним из двух дней в году, приходившихся под знаком Тельца и под знаком Весов. В тот день с утра Сред подготовлял отправку в переплет. Он расставлял на столе книги, недавно приобретенные и найденные заслуживающими кожаного или картонного переплета, а также те, которые нуждались в подчинке, составив тщательнейшим образом их подробное описание, ровно в 5 часов служащий от Леже Масье, переплетчика с улицы АБ, старый Амедей являлся в библиотеку Деспарвье и после двойной проверки, произведенной Сретом, сваливал все книги, отправлявшиеся к его хозяину, на кусок холста, после чего завязывал его 4 угла и поднимал мешок себе на плечи. Уходя, он прощался с Сретом, говоря «Мое почтение», и спускался по лестнице. Все это точно так же произошло и на сей раз. Но Амедей, которому подвернулся под руку Лукреций, лежавший на столе, невинно сунул его в свою связку и унес с прочими книгами, так что Сред даже не заметил этого. Библиотекарь ушел из зала сферы философов, совершенно позабыв о книге, отсутствие которой еще сегодня было для него источником такого жестокого беспокойства. Строгие судьи, пожалуй, увидят в этом непростительный промах, но не лучше ли сказать, что судьба решила так? То, что мы именуем случайностью и что составляет на самом деле закон природы, совершило это маленькое происшествие, последствия коего оказались ужасными, по мнению людей.
Сред отправился обедать в кофейню «Катре Эвек» и прочитал там свою газету.
Он был спокоен и ясен душой. Лишь на другой день, войдя в залу сферы философов, он вспомнил о Лукреции. И, не видя его на столе, стал искать его повсюду и не мог найти нигде. Ему не пришло в голову, что Амедей мог захватить книгу нечаянно. Ему почудилось возвращение невидимого посетителя, и его охватила страшная тревога. Злосчастный хранитель, услышав какой-то шум на площадке, открыл дверь и увидел маленького Леона, который в кеппе с гулуном, крича «Да здравствует Франция!», бросал половые щетки, суконки, метелки и мастику Ипполита в изображаемых врагов. Мальчик любил устраивать свои воинственные игры на этой площадке более чем в какой-либо иной части дома, и иногда он пробирался даже в библиотеку. Сред заподозрил его в том, что он унес Лукреция, и обратил его в метательное оружие. Строгим голосом библиотекарь потребовал от него книгу. Мальчик сказал, что не брал книги, и Сред прибегнул к обещаниям.
«Леон, если ты мне принесешь красненькую книжечку, я тебе дам шоколаду».
Мальчик задумался. Вечером, когда Сред спускался по лестнице, он встретил Леона, который сказал ему:
«Вот она, книга».
И, протянув ему растрепанную историю Грибуля, он потребовал свой шоколад. Несколько дней спустя Морис получил по почте проспект розыскного агентства, управляемого бывшим служащим префектуры, которое обещало быстроту и секретность исполнения. Он нашел по указанному адресу озабоченного и мрачного господина в усах, который потребовал задаток и обещал вести поиски лично. Бывший служащий префектуры написал ему вскоре, уведомляя, что им начаты требующие больших расходов поиски и требуя новый денежный взнос. Морис не дал денег и решил искать сам. Сообразив не без основания, что ангел должен был водиться с бедняками, потому что у него не было денег, и с изгнанниками всех стран в качестве революционера,
он обегал все меблированные комнаты в районе Сент-Иана,
Ла-Шапель, Монмартра и итальянской заставы, все притоны, где спят в повалку, все кабаки, где подают рубцы и где дают рюмку разноцветной смеси за 3 су, и все погреба рынков, и дядю Моми. Морис побывал в ресторанчиках, где питаются анархисты и нигилисты. Он встречал там женщин, переодетых мужчинами, и мужчин, переодетых женщинами. Встречал мрачных и зловещих юношей и 80-летних старцев с голубыми глазами, которые смеялись, как дети. Он искал, расспрашивал, был принят за сыщика, получил удар ножа от одной очень красивой женщины и уже на следующий день продолжал свои поиски в кабаках, меблированных комнатах, публичных домах, притонах, в балаганах и буфетах за стенами укреплений, у старьевщиков и среди опашей.
Видя его похудевшим, возбужденным, молчаливым, его мать тревожилась. «Надо его женить», — говорила она. «Как жаль, что у мадмуазель де Левердельер нет хорошего приданного».
Аббат Патуиль не скрывал своего беспокойства.
«Наш мальчик», — говорил он, — «переживает нравственный кризис».
«Я думаю, скорее, — отзывался Рене де Спарвье, — что он находится под влиянием какой-нибудь скверной женщины. Надо найти ему занятие, которое поглотило бы его и льстило его самолюбию. Я попробую устроить его секретарем комитета охранения деревенских церквей или адвокатом-консультантом Союза католических ремесленников».